Хвала и благодарность будет принесена Господу. Время так быстро бежит. Автор песни поет, как быстро проходит время. Друг, помни об этом. Скоро наступит вечность, где больше не сможешь ничего делать. И я думаю, то, что мы используем самое лучшее время, когда мы будем приготавливаться для вечности. И это всегда под звучанием Слова Божьего. Самое плохое собрание, оно все еще лучше, чем вообще никакое. Так точно. Но ведь нету плохих. Каждое собрание все равно, как бы оно ни проходило, оно каждому что-то скажет и даст. В каждом собрании мы можем что-то с собой взять. Мы ведь уже вступительное слово слышали. Оно подходит точно к тому, то, что уже было принесено. Особенно вчера вечером. То, что Бог нас поставил для того, чтобы мы приносили плод, и чтобы наш плод был постоянным. Самое прекрасное заключается в том, то, что это происходит без всякого напряжения. И то, что плод, дерево, его не надо подносить к нему, но плод просто приходит. Он выталкивается через силу, через жизнь, через сок, который находится в этом дереве. И поэтому, ведь это ж плод той жизни, которая находится в этом дереве. И вы знаете, к чему это направлено. Христос в нас, и мы в Нем, и Дух Божий, который все производит. Я прочитаю этот стих еще раз. Из Иоанна 15 главы, 3 стих. «Вы уже чисты через слово, которое я говорил вам. Прибудьте во мне, тогда и я пребуду в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, если не прибудет на виноградной лозе, так и вы не можете, если не прибудете во мне». Это серьезное слово, но для всех очень ясно понятно. Если, например, хоть самое малое оторвать от дерева, будь это листик, будь это ветка, будь это плод, тогда это навсегда. Это больше никогда туда назад не прицепишь. Поэтому серьезное предупреждение. Прибудьте во мне. И если мои слова в вас, вы во мне, и я вас, всякую у меня ветвь, которая не приносит плод, он удалит ее. Об этом нам даже не нужно беспокоиться. Мы должны беспокоиться о том, чтобы мы оставались в нем. И там тоже иногда меняются роли. То, что сразу хочешь у кого-то что-то удалить. Нет, это он будет делать. Для этого нету никакого поручения для кого-нибудь из нас. А потом то ударение. В 5 стихе, «Ибо без меня вы не можете делать ничего. Я есть виноградная лоза, а вы ветви». Ветви — это продукт виноградной лозы. Они выходят из лозы. Они с ней связаны. Не позже были привиты, но выходят из нее. Вы понимаете это? Бог Христа был открыт на Голгофе, и искупление произошло. Плоть от его плоти и кость от его кости. Так как Ева была вынута, взята от Адама, точно так же и община была взята из Христа. Он первородный посреди многих братьев. Понимаем мы так это все полностью? Да, конечно же, мы были возвращены в Божью позицию. Мы стали сыновьями и дочерьми Божьими, если же мы искупление приняли и сами это пережили. Только еще некоторые мысли, особенно о том, как нужно приходить к Господу. И наша позиция по отношению к Нему, она засчитывается, и не только слова, но чтобы все это дело соответствовало, которое мы говорим. Я так и так хотел из Евангелия от Марка прочитать, 12 главы, но прежде чем я 34 стих прочитаю, я хочу с 14 стиха прочитать. Может быть, даже уже с 13 стиха. Евангелие от Марка, 12 глава, с 13 стиха. Здесь написано, «После этого они послали к Нему некоторых из фарисеев и приверженцев Ирода, чтобы поймать Его на каком-нибудь изречении. Те же пришли и сказали Ему, «Учитель, мы знаем, что Ты истинен и не заботишься об угождении кому-либо, ибо Ты не смотришь на личность, но учишь правдиво пути Божью». Кто здесь остановится, тот подумает сам себе, «О, там произошло что-то великое! Там произошло обращение в сердце! Там приходит делегация к Господу и называет Его даже наставником, учителем! Ты учишь правдиво, ты не смотришь на личность, ты учишь пути Божьему со всей истиной. О, какой комплимент! Если бы кто-то ко мне так пришел, и я бы не имел бы дар развлечения, это бы мне бы уже произвело бы улыбочку. Но послушайте, как здесь написано дальше. «Но так как он, видя их лицемерие, отвечал им, «Зачем вы искушаете меня?» Приходят к Господу, называют Его так, как бы верующие бы назвали. Слышится очень прекрасно. Вы это все заметили? Они сказали, «Наставник, мы знаем то, что ты истинен и не заботишься об угождении кому-либо». Это был прекрасный комплимент. И все жить полной хитрости и коварства. Это есть тот пункт, о котором идет речь. Не только слова, которые мы изрекаем, не только вопросы, которые мы задаем, комплименты, которые мы делаем. Кто же это был? Кто-то мне вчера, наверное, сказал, там один брат на одном дыхании сказал, брат Бранхам был великий муж Божий, но был лживым пророком. Да, да. Теперь, я думаю, вы ведь хороши в поэзии и в мышлении. Это ж ведь знакомо у нас, как в нации. Почти ведь как вывеска поэтов и мыслителей. Кто может это поставить в рифму? Да, великий муж Божий, и они еще идут дальше, и они говорят, самый величайший муж Божий со дней апостолов. А потом приходит определенное. Нет. Или сделайте дерево хорошим, тогда его плод тоже хороший. Если дерево гнилое, тогда и плод его гнилой. Если хорошее дерево, тогда оно принесет хорошие плоды. Если муж от Бога, тогда он от Бога. Если он не от Бога, тогда он не от Бога. Конец, и больше ничего. Или жить это дело соответствует, или жить нет. Но мы знаем, как оно есть. И тоже тогда, когда служение Иоанна произвело великое впечатление, то книжники не всегда смели сказать, потому что они боялись народа. То же самое и было со служением нашего Господа. Страх с почтением находился посреди народа. Но они искали всегда скрытых путей, и их тоже находили. А потом, как здесь написано, чтобы Господа поймать на каком-нибудь изречении. Есть действительно люди, они приходят только чтобы что-нибудь найти. где они могли бы что-то применить, и им Бог не сможет открыться. Такого не будет. Мы должны с искренним сердцем приходить к Господу и должны говорить истину от сердца, и не только Ему, но также друг другу, ибо так оно написано в Ефесянах 5 главе. «Не обманывайте друг друга». Мы должны говорить истину с друг другом. Давайте же подойдем, возвратимся к нашей теме с Царством Божьим. Здесь, в Марке 12 главе, с 32 стиха написано следующее. «Тогда книжник сказал ему, наставник, или жить учитель, ты по праву сказал согласно истине, что есть только один Бог, и нет никакого другого, кроме Него». Было очень прекрасно. Славное свидетельство соответствует полностью еврейской и, слава Богу, тоже нашей вере. Есть только один Бог, который открыл Себя в небе как Отец, на земле в Сыне и в нас через Святого Духа. Бог над нами, Бог посреди нас и Бог с нами. Всегда один и тот же Бог. Итак, есть только один единственный Бог. И потом здесь продолжается дальше, в 33 стихе. «И что любить Его всем сердцем и с полного убеждения и всею силою, и ближнего как самого себя». Это намного дороже, чем все жертвы сожжения и жертвы вообще. Теперь идет этот стих. «Когда Иисус услышал его так разумно отвечающим, то Он сказал ему, недалек ты от Царства Божия, и никто впредь не решался больше задавать ему вопросы». Здесь у меня речь идет о том, ты недалек от Царства Божьего. Ведь можно быть вблизи Царства Божьего и все жить, еще не находиться в Царстве Божьем. Итак, мы должны войти в Царство Божье, а потом, чтобы иметь участие в том, то, что в Царстве Божьем происходит. Давайте подойдем к Евангелию от Луки, и тоже здесь снова говорится о Царстве. Луки, 6 глава, Луки, 6 глава, 20 стих. «И, обратив глаза свои на учеников своих, он сказал, «Блаженны вы, бедные, ибо ваша доля есть Царство Божье». Как мы читали, он обратился к своим ученикам, те, которые покинули все и последовали за ним, без внимания на потери, что бы приходило и уходило, каким бы великим ущерб бы ни был, который они через это потерпели, они ведь всю работу и все свои дела полностью бросили и следовали за Господом. По наружности они ничего не имели, но внутри они были богатыми. И поэтому Господь сказал им, «Блаженны вы, бедные, ибо ваша доля есть Царство Божье». Я вспоминаю там о богатом человеке и о бедном парнишке. О нет, это ж наоборот. О богатом мужчине, о Лазаре. В любом случае, с точки зрения Бога, ведь был богатый человек очень бедным. Очень бедным. Вдруг, внезапно, Господь Бог может сказать, «Ты дурак, еще сегодня ночью я потребую от тебя душу твою». И тогда все останется позади, здесь на земле. Что же тогда тебе поможет все богатство, слава и почтение, если же твоя душа потеряна. Поэтому наш Господь сказал, что бы помогло людям, если бы Он приобрел бы весь мир, а своей душе нанес бы ущерб. Ведь речь идет о нашей душе, и там говорится, каждая душа, которая согрешит, умрет. Мы ведь это ж уже здесь разбирали. Итак, речь идет о душе. Душа, которая не верит, совершает грех неверия. И Господь говорит, если вы не поверите то, что это Я, тогда вы умрете в вашем грехе. Душа может совершить только один грех. Тело может совершить сотни грехов, но душа может только совершить один грех по отношению к Богу. То, что она не будет верить то, что Он сказал. Быть неверующим по отношению Его. Его слово поставить под сомнение, поставить под вопросительный знак. И такое нельзя делать. Душа, которая хочет перед Богом устоять, должна Богу верить. И поэтому это обетование относительно Христа, нашего Господа, Мессии, когда Моисей уже дал это обетование во Второзаконии, 18 главе, оно ведь повторяется в Новом Завете. И там говорится, в Деянии апостолов, 3 главе, Деяния апостолов, 3 глава, 22 стих и 23 стих. «Ибо Моисей сказал пророка, как меня, воздвигнет вам Господь Бог наш из братьев ваших. Его слушайтесь во всем, что Он будет говорить вам. А всякая душа, которая не послушает пророка того, будет истреблена из народа». Замечаете, о чем идет речь? Здесь не идет речь об Исаии или Иеремии, верили ли им или нет. Здесь идет речь о пророке всех пророков, о самом Господе, который был Словом, ставшей плотью, через пророков Бог проговорил и возвестил. Через них и зашло Слово во Христе, Слово стало Божьей реальностью. И здесь говорил тот, который через всех пророков говорил, а потом о нем написано, «А всякая душа, которая не послушает пророка того, мы поем в одной песне, он есть царь, священник и пророк». Он тоже пророк, он священник, он царь, он ходатай, он посредник, он есть многое что. Он даже раб, вы можете прочитать. Апостолы молились во имя Иисуса Христа, или жить во имя... Я вам лучше это прочитаю, чтобы вы это знали. Деяния, 4 глава. В 27 стихе написано, «Да, поистине собрались в этом городе против святого раба твоего Иисуса, которого ты помазал, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и толпами народа Израиля, чтобы исполнить все, что предопределила рука твоя и решение твое, чтобы оно произошло». Здесь идет особенно речь о том, то, что Иисус был назван как раб, ибо так оно написано у Исаии 42. «Мой раб, в котором я нашел благоволение, он будет иметь удачу». Знаете ли вы все Библию? Я надеюсь, то, что мы все ее знаем. Но мы знаем то, что Он, который принял образ раба, Он был Господом всех Господ. Он есть Царь всех царей. Но Он свое божество отложил и стал человеком ради человечества, чтобы их освободить, их из ихнего человеческого состояния и возвратить их в божество. одно необходимо, чтобы верить то, что Господь сказал. А всякая душа, которая не послушает то, что Господь говорит, посвящена уже смерти. Жизнь приходит от Бога. Жизнь приходит из Слова и Духа. Жизнь, которая была в крови, она ведь возвратилась на общину. И поэтому мы это получили. Но мы должны обращать внимание, чтобы мы каждое слово верили. Не только то, что в наш концепт подходит. Чему-нибудь верят все. Даже дьявол, и он бы стоял на первом месте, если речь шла бы о вере. Он верит очень много. И он тоже верит в то, что он может извратить слово, как ему подходит. И как раз-таки это мы не верим. Мы верим, то, что Божье Слово должно оставаться в оригинальном образе. Давайте же возьмем один пункт. Например, пункт крещения, библейского крещения. То, что теологи спорят об этом, ведь для нас это непостижимо. Ибо Господь проговорил так ясно: «Идите по всему миру, учите все народы» и так далее, и так далее. А потом он сказал: «Кто будет веровать и креститься, тот будет блаженным». Сегодня младенцев приносят в церковь родители. Родители даже не верят. Разве я это не говорил вам, брат Купфер? Я не знаю, где это было. В любом случае, я встретил женатую пару из Лиона в Праге. Я проходил через вестибюль, и я услышал то, что они говорили по-французски, и я хотел всегда иметь возможность, где бы она ни была, чтобы немного отполировать мой скучный, утомительный французский. И это меня сильно обрадовало, встретить из Лиона эту супружескую пару. И я спросил их, куда они хотят. И они были на пути в Освенцим. И вы знаете то, что это деликатная тема для нас. И она вообще-то сюда не подходит. Но тогда просто вышла из моих уст. И я сказал, тема Освенцим и все другие концентрационные лагеря, ведь это ж не немецкая тема, но это приходит и сходит на счет Римско-католической церкви. И я вам скажу, там я, конечно же, со своим запинающим языком что-то был натворил. И тогда этот человек сказал очень серьезно и очень быстро три вещи на одном дыхании. Я француз, я католик, и я атеист. И вы можете себе представить, как оно было у меня. Он выстрелил, как из пистолета, эти три вещи, которые так вместе с друг другом подходят. Извините, брат Купфер, вы ведь единственные, которые имеете французский паспорт в нашей среде сегодня. Но такие есть в каждой стране. Но это ж ведь был мощный сюрприз. Да, я француз, я католик, и я атеист. И я ему хотел сказать что-то о Господе, и это я не мог. И я заметил то, что люди привязаны к церкви, но отделены от Бога. И это ж ведь всемирная катастрофа. Человечество практически отделены от Бога. И там того человека сделали святым отцом. И мы должны об этом молчать. Нет, это мы не будем делать. И если это будет даже стоить нашей жизни, мы ведь имеем только одну, и ее мы посвятили Господу, ему она принадлежит. Он нам ее дал, и мы ее можем возвратить ему. Конечно же, мы истины, библейские истины, еще свободно будем возвещать. Время для этого ведь пришло. О чем мы говорили? Давайте подойдем к Римлянам 14 главе. Римлянам 14 глава, 17 стих. Здесь написано: «Ибо Царство Божье заключается не в пище и питье, а в праведности, мире и радости во Святом Духе. Ибо кто этим служит Христу, тот благоугоден Богу и надежен перед людьми. Читали ли мы все вместе и слышали, Царство Божье не заключается в еде и в питье. Вы ведь знаете то, что одни соблюдают с едой так, а другие по-другому. Одни не едят то мясо, а другие не едят другое мясо. И это с Царством Божьим вообще ничего общего не имеет. Царство Божье не заключается в предписаниях об еде и о питье. Царство Божье заключается в мире и в радости, и в праведности, и в Святом Духе. И потом ведь предложение продолжается дальше. «Ибо кто этим служит Христу, тот благоугоден Богу и надежен перед людьми». Такой человек, он не будет производить ссоры или спор. Он будет знать, как нужно есть, и если даже тогда, когда поставят на стол, когда будет не по его правилам, но до сих пор у меня всегда это удавалось. Вы знаете, я вам здесь уже это рассказывал. Это было в Джакарте. Там была китайская еда. И брат тот меня спросил, не ем ли я морские... как же эти называются? Seafood? Морепродукты. Спасибо. Да, морепродукты. Не ем ли я их? И я сказал, конечно же. И я думал то, что это рыба. Под морепродуктами я подразумевал рыба. И у вас ведь сейчас перед вами нету земной пищи, и это так сейчас для небольшого развлечения, и для души это тоже будет неплохо. В любом случае, потом принесли огромный поднос, который я еще никогда не видел. И это так спокойно, благородно поставили на середину стола, и стол был самое малое 6 метров длиной, там ведь были приглашенные особенные гости, и когда этот поднос, эта плата приземлилась на стол, там мне не надо было снимать очки и одевать их, я видел, как лягушки раздвинули от себя ноги по сторонам, и что там еще не было. Это было невыносимо, невыносимо. Во мне просто как-то все внутри было жалось. И потом этот священник потом сказал, был уважаемый человек, китаец, и он сказал, так, теперь брат Франк за это поблагодарит. И знаете, что я сделал? Я встал и сказал, за это я не буду благодарить. И потом я должен сначала был объяснить то, что я подразумеваю под морепродуктами, да, но так оно может случиться с одним, так могут появиться недоразумения. И потом же я все-таки пришел к своему праву. Итак, давайте возвратимся к Слову Божьему. Царство Божье не заключается в еде и в питье, но в праведности, в мире, в радости и во Святом Духе. Ибо кто этим служит Христу, тот благоугоден Богу и надежен перед людьми. И чтобы вам это еще тоже сказать, чтобы все было так округленно, я людям пожелал приятного аппетита. Если они такие сильные в вере, то, что они могут есть лягушек, тогда я просто восхищаюсь этим. Я кушал мою курицу, потом позже, а они своих лягушек. Но спор я не затеивал. Затеивать спор — это могут другие. Для этого мы не были посланы. Мы можем, если это уместно, можем сделать замечание, и не просто так, но по Писанию, может быть, дать какой-то намек, чтобы люди могли об этом подумать, но спор производить о еде или питье, это не принадлежит Царству Божьему. Это просто туда не подходит. Царство Божье не заключается в еде и питье, но в праведности, в мире, в радости и в Святом Духе. Давайте прочитаем дальше. Поэтому, 19 стих, «Поэтому будем стремиться к тому, что служит к миру и взаимному созиданию». Посмотрите, можно направить разговор в то или в другое направление, и именно каким-нибудь образом, при котором будет столкновение. И также можно иметь разговор, который послужит к назиданию и к поддержке. И как раз этого хочет Бог. Бог хочет из нас сделать таких людей, которые будут знать, как поступать в каждой ситуации, посреди верующих и посреди неверующих, в каждой стране, в каждом городе, при богатых и при бедных, при каждом случае, чтобы поступать мудро, чтобы иметь правильное свидетельство и чтобы быть благословением для других. Здесь написано, чтобы мы стремились к тому, что служит к миру и взаимному созиданию. В 20 стихе написано, «Не разрушай ради пищи дела Божьи». Можете вы себе это представить? То, что люди, с одной стороны, верии могут быть такими слабыми, то, что если речь идет о пище, если там затрагиваешь их вещи, которые они считают святыми, тогда они переживают кораблекрушение. Так цены были их специальности в их еде. Если это уничтожишь, то значит их вера была уничтожена. И тоже это неправильно. Из ничего не надо ничего делать особенное. А если кто-то это делает, то пусть он делает для себя и оставит для себя. Но если он это поел, то ведь он это не сохранит. Давайте прочитаем дальше. В 21 стихе. Да, может быть, конец 20 стиха. Давайте полностью прочитаем. «Не разрушай ради пищи дело Божье. И хотя все чисто, но оно на горе тому, кто вкушает его с внутренним сомнением». Можете себе такое представить? Даже если ты пищу не вери, но в сомнении принимаешь, при этом может плохо выглядеть для тебя. Да? Ведь все нужно с доброй совестью делать. Если кто-нибудь... Где это было? Я надеюсь, то, что я не обижу наших друзей. Я всегда имею такое впечатление, то, что есть настоящие друзья, которые едят с удовольствием лошадиное мясо. И когда-то меня тоже об этом спросили, и я сказал, абсолютно нет, нет и никогда, так не пойдет. И тогда меня спросили, как я пришел к такому, чтобы отказаться от этого? Нет, каждый там действительно имеет возможность свободно принимать решения. О чем речь у нас сегодня идет? Почему Павел написал эти вещи? Чтобы верующие свой разум для земных вещей использовали и не предоставляли его для темы дискуссий, и чтобы через это духовное общение омрачить, испортить, и чтобы так применять его для уничтожения вместо построения, укрепления. Замечаете, как это важно? Чтобы с обдумыванием, с разумом, тоже по-земному о вещах могли правильно рассуждать. И если мы что-то обсуждаем, тогда только пищу. Только не брата, который ест там лягушек, или лошадь, или свинью. Каждый ведь что-то ест. Что же я могу с этим поделать? Но чтобы мы не обсуждали брата или же сестру, только самое большее, те вещи, которые они едят. И тогда мы наше суждение оставим для нас. Брата или сестру мы вообще не обсуждаем. Им мы вообще ничего не говорим. Мы им даем делать то, что они делают. Чтобы мы послужили друг другу к назиданию, но не к разрушению. Павел здесь излагает дальше. И хотя все чисто, но оно на горе тому, кто вкушает его с внутренним сомнением. И оно действительно так. Кто внутри в своей совести не может с этим справиться, то что тогда произойдет? он попадает в трудности. Он попадает в беду, в трудности. И это не должно быть. Нет, каждый пусть свободно и решает сам для себя. Ибо здесь излагает Павел в 22 стихе следующим образом. «Ты имеешь уверенность в вере, держи ее крепко для себя самого, перед лицом Божьим». Аминь! «Ты имеешь уверенность в вере, держи ее крепко для себя самого, перед лицом Божьим, но не навязывай ее другому». Поняли ли мы это? Не навязывай другому. Держи ее крепко для себя, ибо оно так подходит тебе. Но другому не навязывай. Но оставь другого так, как он есть. Дальше здесь написано. Ты имеешь уверенность в вере, держи ее крепко для себя самого, перед лицом Божьим. Благо тому, кому не нужно судиться самим собою в том, что он считает правильным. А кто ест, имея при этом сомнения, тот навлекает на себя этим осуждение, потому что он поступает не по вере, а все, что делается не по вере, есть грех. Можете вы себе это представить? Это обременяет нас. Это обременяет нашу совесть. Ибо если какой-то человек что-то делает, о чем он начинает задумываться, то это его угнетает, обременяет. Это не оставляет его. Это его огорчает. Да, это может усложнить ему дело. И поэтому мы должны иметь уверенность в том, что мы делаем, чтобы позже не винили или не судили самих себя. В 15 главе, в 1 стихе мы прочитаем. «Итак, мы, сильные, имеем обязанность нести немощи тех, которые не так сильны, и не думать благоугодно о самих себе». И тоже это может случиться. И я вам скажу, нету ничего худшего и подобнее фарисейству, как только самодовольство. То, что когда правильно кушаешь и пьешь, и все правильно, и правильно делаешь в собственных глазах. Самодовольство может сильно далеко находиться от Богом благоугодной жизни. Что бы вы сказали, если бы вы увидели, как Иоанн Креститель ел бы кузнечиков? Тогда бы по вашей спине пробежала бы дрожь. Но вы бы не приткнулись в этом, или? Абсолютно нет. Вы бы дальше слушали бы Слово Божие, правда ли или нет? Или бы вы убежали от этого и покачали бы головой и сказали, «Да, такое не может быть». Конечно же, он имел право на это. И ему при этом было хорошо, да? Все на своем месте. Никакого преткновения. Что это было? Брат Бранхам кушал белочек. Да, брат Книга, ты качаешь головой. Но так оно было. Чтобы мы о таком подумали, это почти что невозможно. И он даже однажды был так, объелся, и он сказал, «Мне очень жаль, но я должен вам признаться, сегодня я не могу хорошо проповедовать. Я переел». И потом человек крикнул с платформы, «Много белочек». И тогда он больше не мог увиливать. Посмотрите, все они были людьми, и тоже пророки были только людьми. И мы получили слово. Но еще что-то больше. Все, что верующим часто недостает, это ясное размышление, прежде чем они будут говорить. Мой друг Ханс Кек, он был сегодня в моей квартире, и он увидел надпись. У меня там висит плакат. Я наизусть не помню, что там написано. Он читал это. Примерно так там было написано. «Возлюбленный Бог, помоги мне держать взаперти мой большой рот, как минимум, покамесь я не буду знать, о чем я говорю». И это ему так понравилось. И я хотел это ему подарить. Не как оскорбление, но как воспоминание. То, что сначала нужно подумать, а потом говорить. Но теперь давайте к нам подойдем всем. И посреди друзей это можно сказать. Теперь давайте ко всем нам. Сколько же ущерба и страдания сердца мы бы сэкономили сами себе и другим, если бы мы прежде подумали бы о том, что произведет то, что мы хотим сказать. И, может быть, еще укусили бы себя в язык, конечно, чтобы не откусывали его, но так, чтобы мы себе могли сказать: «Не делай этого, из этого ничего доброго не выйдет». Каждый пусть будет скор на слышание, медлен на говорение и медлен на гнев. Ибо гнев человека не делает ничего, что право перед Богом. Здесь Павел идет дальше, в Римлянам 15 глава, 2 стих. Нет, каждый из нас доживет в угоду ближнему, к его лучшему, к его созиданию. Ибо и Христос жил не в угоду себе, но, как написано, «Поношение тех, которые поносят тебя, пали на меня». Давайте запомним, о чем идет речь. Благоугодная жизнь перед Богом в Царстве Божьем, которая не заключается в еде и в питье и в человеческих предписаниях. Царство Божие заключается в Божьей праведности, в мире, в радости и в Святом Духе. И такие люди, которые получили Божью праведность, которые имеют мир с Богом, да, это есть те люди, которые смогут послужить к благословению другим. И такими людьми мы хотим стать. И ничего общего не хотим иметь с доказательствами о праведности, но действительно, чтобы все служило для созидания, построения тела Христа. Давайте жить, не забудем эти выходные и так жить. Главную тему, то, что Господь будет иметь общину в конце, прежде чем Он свое царство видимым образом установит здесь на земле. Он будет иметь общину без пятна и без порока, которая искуплена через Его кровь и через Его Слово очищена и запечатана Его Духом. Община без обвинения и не притронута, оправдана, очищена и освящена. Все это по милости. И мы хотим этому от сердца верить, то, что Бог это произвел во Христе, и не то, что Он еще это в будущем будет делать. Все равно, каким бы наше духовное состояние ни было, и что мы уже пережили, или жить еще переживем, давайте будем крепко держаться за это, то, что речь идет о завершенном для вечности, завершенном искупительном деле. И тоже те, которых Бог во Христе искупил, они ведь в глазах Божьих для вечности уже завершены. И это написано в Святом Писании. Это должно написано быть в послании к евреям, то, что Бог нас через одну единственную жертву раз и навсегда завершил. Вы можете прочитать это в 9 главе к евреям и в 10 главе. Это обе главы, которые особенно об этом говорят. Вы можете особенно прочитать 9 главу, где об этом идет речь, то, что Он это произвел. И потом мы можем следовать за Ним в небесное святилище, ибо Он есть первосвященник небесных благ. Это написано в 9 главе к евреям, 11 стих. «А Христос, напротив, пришедший как первосвященник будущих благ, посредством большего и совершеннейшего шатра, не руками изготовленного, не принадлежащего к этому сотворенному миру, а также непосредством крови козлов», и так далее, «а посредством своей собственной крови, раз и навсегда вошел в небесное святилище и приобрел вечно действительное искупление». Евреям 9, 12 стих. Как я уже прежде сказал, вы можете все дальше прочитать. Давайте будем верить от сердца и будем благодарить Бога за то, что Он удостоил нас, чтобы мы могли войти в Его Царство, могли быть рождены в Его Царство. По слову Писания, вы должны родиться заново, иначе вы не можете увидеть Царство Божье, не говоря уже, чтобы иметь в этом участие. Мы должны сначала родиться в Него, чтобы увидеть, пережить, и чтобы в Нем иметь участие. Пусть жить Бог нас всех благословит, и пусть пребудет с нами. Пусть Свое славное Слово приведет к исполнению в нас, пусть оживит Его, и пусть нам оживляющую силу дарует, и чтобы Его Слово в нас стало реальностью, чтобы и мы Его Слово могли пережить для прославления имени Его, чтобы мы сами были написанными письменами, как это апостол пишет, читаемы всеми людьми. Это додарует Бог мне, это додарует Он нам всем по милости. Да святится имя Его, да придет Царствие Его, и да произойдет воля Его, как в небе, так и на земле. Аминь.